Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует исключительно благодаря вашей поддержке. Вы можете оказать помощь православному вещанию различными способами, о которых мы расскажем в конце третьего часа нашего вещания.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мир вам! Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. Через несколько минут откроет этот час вещания протоиерей Александр Шаргунов. Мы услышим чтение и толкование Евангелия. Затем в нашем эфире продолжение беседы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова со слушателями высших богословских курсов о догматах Православной Церкви. В завершении часа для наших младших слушателей и их родителей в программе «Открытая книга» прозвучит рассказ Сергея Щербакова про гусей. Желаю вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Крещение Руси». На выставке вы можете поклониться чтимым иконам, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на ВВЦ в павильоне 70 в эти дни по 1 августа.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 39-е зачало, глава 10 с 37 стиха по 11 главу, 1 стих. Господь сказал: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их». «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, — говорит Христос. Какие суровые слова, бесчеловечные слова! Кто может понять их, особенно в наше время, столь тяжелое для родителей в их трудных отношениях с детьми? Кажется просто невероятным, чтобы Господь советовал детям перестать любить своих родителей». Нет, пятая заповедь Божия, священное Божие установление — «Чти отца и мать твою». Сам Христос дал пример послушания и верности своей матери. Он напоминает также, что конкретная забота о родителях идет даже впереди жертвы на храм. Что же хочет сказать Господь этими суровыми словами? Здесь Христос касается самого священного нашего долга, чтобы сказать с предельной ясностью, что мы должны предпочитать Его самым любимым, тем, кого мы должны любить больше всех. Следовать за Христом, быть верующим в Него, может иногда вызывать противостояние наших самых близких. Но Господь требует от нас быть способными предпочесть его всему. И мы знаем, особенно в наше время, как часто это бывает. Слово Божие предлагает решительный выбор, в котором вся наша жизнь. Вследствие требования радикальных перемен, Христос часто может быть причиной разделения даже внутри семей, соединенных самой большой естественной привязанностью. Через 2000 лет, после того, как эти слова были впервые произнесены, это противостояние не такое новое, как может кому-то показаться. Все заключается в том, как обрести нам мужество остаться верными Христу даже ценой крови нашего сердца. «Кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня», — утверждает Господь. Эти слова абсолютно созвучны предыдущим. После отношения детей к родителям следует отношение родителей к детям. Христос требует, чтобы ему было отдано первое место в нашей любви к кому бы то ни было. Кто может иметь право на такое неприемлемое и непостижимое требование, кроме Бога? Из всех великих основателей мировых религий Христос единственный, кто так говорит. Во всех других религиях Бог один ставится превыше всего. А здесь Христос не перестает повторять тем, кто недостоин меня. Кто же он? Обычно мы говорим, что только любя друг друга, мы любим Бога. И это так. Бог хочет, чтобы наши отношения были основаны на любви. Было бы ужасно, если бы мы стали употреблять эти слова Спасителя для оправдания нашей нелюбви, нашей эгоистической неспособности заботиться о близких, нашей сосредоточенности на личных интересах. Любить отца и мать, любить сына или дочь — это касается не только узкого семейного круга. Здесь основание наших наследственных, культурных, общечеловеческих связей. Хотим мы этого или нет, мы зависим друг от друга, и мы создаем эту зависимость. Мы часть среды, того целого, что составляет нашу жизнь. Но это единство, сколь бы ни было оно важным, не может быть для нас извинением, что мы не идем вслед Христу. «Кто любит свою среду больше меня, — говорит Христос, — недостоин меня. Кто любит своих друзей больше меня, — говорит Христос, — недостоин меня. Кто любит то, что с ним происходит, дело своей жизни больше меня, — недостоин меня. И кто не берет креста своего и не следует за мною, тот недостоин меня». Это третья ступень отвержения. Следует отвергнуться также и прежде всего самого себя. Это слово о кресте напоминает, что Христос не предлагает нам ничего, что Он сам бы не исполнил. Всякий крест, который нам дается, всякая скорбь — приглашение следовать за Христом. Во времена земной жизни Христа крест не был ни святыней, ни украшением. Распятие на кресте было весьма распространенной, совершаемой на глазах любопытных толп жестокой казнью, предназначенной для рабов. «Сберегший душу свою, — говорит Христос, — потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Как это противоречит тому, что более всего ценит современный мир. Сегодня высшая цель человека — реализовать себя, раскрыть себя в полноте, а Христос предлагает потерять себя и погубить себя. Однако, если мы немного задумаемся, мы увидим в этой заповеди Христа один из основополагающих законов нашей жизни. Человеческое существо, не способное отвергнуться себя ради другого, не способно любить. Наша жизнь каждый день убеждает нас, что необходимо жертвовать собой, чтобы подлинно осуществить себя в любви другого. Парадокс, который раскрывается по-настоящему только в свете пасхальной тайны Христовой. Потерять свою жизнь, чтобы обрести ее. Слово Христа твердо и радостно. Речь идет о бесценном приобретении. Господь предлагает нам умереть для себя, чтобы жить подлинной жизнью. «Я пришел, чтобы имели жизнь, и жизнь с избытком», — говорит он. Здесь не может быть ничего общего с тем нигилистическим героизмом, с тем самоубийственным помутнением разума, который насаждается сегодня. Господь говорит о каждодневном подвиге любви, требующей от нас самоотречения ради других. Это и есть высший расцвет человеческой личности, не разрушение человека, а созидание его. Достаточно вспомнить нам о преподобном Серафиме Саровском, святом праведном Иоанне Кронштадтском, святой преподобном мученице великой княгине Елисавете, о святых всех царственных мучениках и других бесчисленных наших святых. А уход в себя, в свой мелочный эгоизм, в свои амбиции — самый надежный способ, как говорит Христос, погубить свою жизнь. Быть крещенным, по слову апостола, значит быть распятым со Христом, чтобы жить с Ним. И каждая литургия напоминает нам, что Господь предал Себя за нас. «Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает пославшего Меня», — говорит Он. «Что бы с нами ни происходило, речь всегда идет о любви, и о любви в самом простом ее выражении — принять другого. Принимая христовых служителей, иные, сами того не зная, принимали не ангелов только, но самого Христа. Господи, когда мы видели Тебя алчущим или жаждущим, как бы ни были малы у нас возможности, дело не добра. Господь приемлет даже чашу холодной воды, поданную кому-то из малых сих. Добрые наши дела определяются не ценой дара, но любовью дарующего. По этой причине медная монета вдовы была не только принята, но поставлена выше всех других приношений. Мы должны творить добро, взирая на Христа ради Него. Пророк должен быть принят во имя пророка, праведник во имя праведника и один из малых всех во имя ученика, потому что все они несут в себе святость и образ Христа. Доброта, явленная по отношению к тем, кто Христов, не только будет принята, но получит великое вознаграждение. Награды могут быть различны. Есть награда пророка, есть награда праведника, и есть награда одного из малых сих. Но все они заключаются в единственном, неповторимом и бесконечном нашем приобщении вечности Христу.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие наши слушатели! Мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Настоятели и прихожан храма Спаса Нерукотворного села Каблуково, протоиереи Сергия, Надежды, Валентины, Фатинии, Надежды, Анатолия, Галины, Владимира, Геннадия, Галины, Надежды, а также Валентины, Нины, Антония, Алексея, Татьяны, болящего отрока Анны, Неонилы, Виктора, Дмитрия, Сергия, Стахия, тяжело болящая Людмила, болящая Татьяны, Елены, Раисы, Елены. Храни Христос вас, милосердствующим. В эфире радио «Радонеж». В эфире радио «Радонеж» звучит третья часть беседы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова со слушателями высших богословских курсов, состоявшейся 9 июля в стенах Московской духовной академии.
мы в Евангелиях встречаемся с потрясающим фактом. Фактом уникальным, то есть единственным, которого, пожалуй, никогда не было в истории. Фактом, который поставило христианство, знаете, в какой разряд? Оно его прям, этот факт противопоставил христианство всем религиям. Что же это за факт такой? Вот если бы спросить представителей всех религий, не христианских, всех, при каком условии спасется человек? Здесь мы бы услышали потрясающее единодушие, единогласие. Все бы сказали, разве не понятно? Тот, кто исполнит требования религии. Что за глупый вопрос? При каком условии спасется? Да ребенок ответил. Надо исполнить то, что говорит религия. И чем в большей степени он это исполнит, тем более, если он все исполнит, ну, конечно, тогда он и спасется. Не правда ли? А что значит исполнит? Что значит исполнит? То есть он будет следовать тем нравственным предписаниям, которые утверждает данная религия. Если хотите, тем внешним средством религиозности, то есть культа, то, что требуется. Ну, если взять, например, нашу православную церковь, ходить в церковь, исповедоваться, причащаться, если можно, подавать милостыню кто-то, творить другие добрые дела, молиться. Вот, а что еще? Что еще? А вы знаете, что христианство сказало? Даже вы знаете, страшно и промолвить. Первым в рай вошел бандит. Слыхали такое? Который ничего не исполнил. Сам признался, который справа висел, достойный по делам нашим. Мы получили, что нас распяли. Страшная казнь. Бандит. Какова его была вера православная? Ой, лучше не спрашивайте. Особенно если профессора богословия начнут испытывать. Одни колы. Что он нравственного сделал? Ой, лучше не напоминайте. Только кровь и слезы. И первым в рай? Это что такое? Простите, это не сумасшествие разве? Вы слышите? Слышите христианство, что такое говорит? Почему же это такой этот бандит услышал от Христа такие поразительные слова? «Ныне же со мной будешь в раю». Это что такое? Это извращение всех религиозных норм. Ну, неужели непонятно? Конечно, понятно. «Ныне же со мной будешь в раю». Мы касаемся самой важной сердцевины. Если хотите, касаемся самой сути православия. Самой сути православия, которая буквально выделяет его из всех религий мира. Недаром и же не во святых, и не отец наш Фридрих Энгельс говорил, что христианство возникло, вступило в резкое противоречие со всеми окружавшими его религиями. Ох, как точно он сказал. Он даже не ожидал, что он сказал, правда. Он сказал сущую истину, точно. В резкое противоречие. И это резкое противоречие до сих пор, вот, на глазах. До сих пор мы осуждаем всех направо и налево. До сих пор мы надеемся на свои какие-то жалкие делишки. До сих пор мы надеемся на обряд. До сих пор мы думаем, что исповедуясь и причащаясь, просто так мы уже спасемся. Ой, об этом мы поговорим. Каких сколько заблуждений. Нет, нет, нет. Оказывается, спасается чем человек? Давайте подумаем. Что разбойник сделал? В смысле нравственного поступка какого-нибудь деяния. Он уже ничего не мог сделать. Он всего-навсего сказал: «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». Ой, так, слушайте, начитались всякой этой вещи. Абсолютно ничего не известно, эти романчики. Предшествовала история. Такая романчика начитаемся, Варавва и прочие вещи, да. Фантазии. Сладкие фантазии. Он сказал: послушайте что? Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Вы слышите, что стоит в этих словах? Я там никогда не буду. Слышите что? Ты меня там помяни. А я там знаю, знаю, что я там никогда не буду. Ты только там меня помяни. Вы слышите, какое духовное состояние этого человека? Это потрясающее смирение, потрясающее осознание своей преступности, греховности, негодности. Мне ли там быть с Богом? Вы что? Ты только меня там помяни, потому что я знаю, где я буду, в аду. И ответ: сегодня же будешь со мною в раю. Вот оказывается, чем спасается человек-то. Вся ветхозаветная иудейская религия делами, 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 исполнение закона. Вспомните фарисея, как хвалится, что он делает. Все языческие религии всякими этими жертвами и приношениями. Чем? Здесь чем? Потрясающим осознанием своей греховности, своим смирением. Вот оказывается, что спасает человека. Это и, если мы обратимся к учению святых отцов, только это. Слышите? Только это. Ни молитвы, ни богослужения, ни посты, ни подвиги. Ничто не спасет человека, если у него не будет этого. Более того, все эти вещи, которые я только что перечислил, они только тогда имеют ценность, когда приводят человека к этому состоянию сознания, которое было у этого разбойника благоразумного. Все подвижники, все величайшие святые, они, оказывается, приходили к этому состоянию. И этим только спасались. Посмотрите, что мы читаем в утренней молитве Макария Великого. Макария Великого. «Боже, очисти меня грешного, яко николи же, то есть никогда же сотвори их благое пред Тобою, что-нибудь доброго я сделал перед Тобой». Вы подумайте. Нет, вы только представьте, Макарий Великий, которого современники называли земным богом. Он говорит: «Николи же сотвори их благое пред Тобою». Подумайте только. А уж какой подвижник. Пимен Великий. «Поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я». Прям точный пересказ чего? Слов благоразумного разбойника. «Ты меня помяни, Господи, я-то где буду?» Там. «Поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я». Чесо Великий умирает. Лицо, как солнце, просветилось у него. А он еще умоляет дать ему время на покаяние. И когда собратья, собравшиеся у его одра, говорят: «Сисой тебе лекается». Все же знали, кто такой Сисой. Он что ответил? «Поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего». Это к этому приходили великие. Их в церкви не так много, которые названы великими. Я указываю на этих. Великие к этому приходили. Весь их подвиг вот к чему приводил. А вот я думаю, что я все-таки хоть где-нибудь в раю буду. Все-таки да. Ну, я православный. Исповедуюсь, причащаюсь. Уж тем более там и в школе преподаю даже, знаете, все. Все-таки заслуги. Что где-нибудь уж мне там уголочек отведен. Ах, отведен, да? Вот ты его тогда и не увидишь. Отвечает апостол Петр. Мы с вами говорим о высшей степени важном вопросе. Именно о сути православия. Почему это так важно? Если мы обратимся опять, я для сравнения. Вы знаете, лучше, ярче все и выпукло, более показывается, когда пройдешь сравнение. Католическое учение. Знаете, чем наполнено? Где там стержень духовной жизни? Заслуги человека. Мы, оказывается, можем приобрести заслуги. Вы слышите? Заслуги перед Христом. Учение о заслугах. Да мало того, заслуги. Оказывается, даже можно приобрести сверхдолжные заслуги. Вы слышите, какое учение? Как оно отвечает? Вот только обратите, подумайте. Лучше всего через себя этого пропустить. Как оно здорово, ну, соответствует моему вот пониманию. Ну что же, у меня так уж ничего, что ли, нет? Правда же? Так же у меня и ничего и нет, Господи, что ли? Да я не такой, как прочие. Правда же. Феофан Затворник так и говорит. Сам дрянь, дрянь, я все твердит. Не есть я, кожа, прочие человецы. Ну, конечно, я лучше даже. Ну, по крайней мере, не хуже. Но вообще-то лучше, я это чувствую. Вот оно. Слышите, чем отличается православие? Где... Дело в том, что это истинное христианство. Оказывается, христианин тот, кто убедится, что ему нужен Спаситель. А я чувствую, что мне нужен, в общем-то, не столько Спаситель. Ну, Спаситель, если нужен, то знаете, от чего? От болезней, неудоб всяких. А в общем-то, мне нужен, знаете как? Наградитель. Тот, кто наградит меня за мои добродетели. Вот кто мне нужен. А Спаситель-то, в общем-то, мне и не нужен. Я и так, слава тебе, Господи, хорош. Христианин тот, кому нужен Спаситель, ибо Христос есть Спаситель. Как прийти к этому? Все святые, кого мы именуем святыми, приходили к этому. И если которые не приходили к этому, то об этом мы читаем удивительные вещи. Тот же Макарий Великий пишет, что знаю таких, которые достигали больших благодатных даров Божиих. Слышите? Ой, как нам это полезно. Каких? Прозрение. Прозорливый. Мы же все ищем прозорливых, правда? Ну, к непрозорливому не пойдешь же. Прозрение, чудотворений, исцелений. Знал, говорит, я таких. И, увы, они не стяжав вот этого видения своей духовной погибели, не стяжав смирения, погибали. Еще как погибали, вы знаете? Как, знаете, погибали страшно. Пустыни, сухие колодцы бросались вниз. А почему бросались? Доходили до такого состояния, что уже думаешь, что сейчас ангелы понесут их. Ангелы понесут. Бросались со скалы. Ну как же, они сомневались. Им уже говорят, мы вас понесем. Вы подумайте только. Благодатных даров достигали, исцелений, чудотворений, прозрений. Ну, слушай, что бы, если бы увидели такого человека? Скажите. Вы посмотрите сейчас, чем наполнена Россия. Вы обратили внимание, каким ужасом все, как сумасшедшие, ищут, где он прозорливый, где чудотворец, что скажет со мной будет завтра? Завтра. Я всегда отвечаю, помрешь. Не завтра, кто после того. Можешь не сомневаться. Ищем чего? До чего докатились? Православие вот в чем состоит. В видении своей греховности. Но, знаете, какая сложность? Оказывается, совсем непросто увидеть себя грешником. Это парадокс. Это потрясающее явление. Это свидетельство какой-то нашей просто облупленности и безумия. Я веду жизнь совсем ничего христианского. В одной суете, в одном осуждении, в одном празднословии и болтовне. Совершенно не умею молиться. Только в церкви стою, кажется. Или читаю. А моя голова и сердце где угодно. Совершенно не по Богу живу. И я не вижу своей греховности. Оказывается, ой как непросто увидеть свою греховность. То есть языком-то я, конечно, говорю, что я грешный, но попробуйте вы мне сказать, что я грешный. Я вам тогда покажу, какой я грешный. Тогда узнаете. Как же приобретается это? Мы идем с вами прямо, знаете, вот никуда не отклоняясь. Вот самую суть, ну, учитывая наш минимум времени. Самую суть. Как приобретается? Как увидеть себя мне, грешному человеку? Как же мне увидеть, что я грешный? Вот задача-то. Нет другого пути. Нет, кроме одного. Если я хочу узнать, какой я сильный, как мне это узнать? Ну, поставьте вот гирьки все. Я первым должен схвачусь за 10-пудовую. А ну-ка, раз... И получается. Слышите? Только пытаясь что-то поднять, я увижу свою силу. Только тот может увидеть, насколько он «свят», в кавычках, который примет решение, вспомнив, что он христианин, называет себя христианином, примет решение, повторяю опять это. Почему? Примет решение. Я не знаю, кто принял решение. Жить по Евангелию. Жить по Евангелию. Никого не осуждать, не лицемерить, не лгать, не притворяться. Не допускать никаких дурных мыслей. В мыслях даже не желать никому зла, тем более уже в жизни своей. Подумайте только, кто это принял решение? До тех пор, пока человек не примет решение, отныне я постараюсь, Господи, жить только по Евангелию. Помоги мне. Я понимаю, что я буду спотыкаться. Я понимаю, что я буду нарушать. Помоги мне, я хочу. Я падаю, но иду. Только тот может увидеть свои грехи, увидеть, что он грешный, кто поставит своей целью жить по евангельским заповедям. Когда мы живем просто так, я христианин, как часы живу, заводные, стрелка крутится и крутится. Пост наступил, ну что ж, ну, попощусь немножко. В воскресенье, ну, надо сходить, а то, значит, щипать будет, там совесть заговорит еще, или праздник. Ну, пожалуй, надо иногда и исповедаться, хоть не хочется, правда, и причаститься. Как заведенные часы. А что я сделал от себя? Сел за стол, я не могу удержаться. Не могу удержаться, подумать, христианин. Уже мой живот, желудок кричит, ты что, стой, я лопаюсь. Молчи ты, паршивец. Тут так вкусно, а ты мне еще тут пищишь. Что хватит, ничего не понимаю. И так во все, по улице, во все стороны. Пришел раз телевизор, радио и прочее, боже мой, чего только нет. И я не вижу своих грехов. Семен Новый Богослов поэтому говорит: тщательное исполнение заповедей Христовых открывает человеку его греховность. Понуждение только себя к жизни по заповедям Христовым откроет мне, кто я есть на самом деле.
Прозвучал фрагмент записи беседы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова со слушателями высших богословских курсов. Продолжение в ближайшую субботу.
Внимание наших слушателей! Радио «Радонеж» осуществляет круглосуточное вещание в Москве в диапазоне УКВ 72-92 МГц.
Слушайте рассказ Сергея Щербакова про гусей. Читает автор.
Младшая сестра написала книгу непридуманных рассказов о своем детстве. Прочитал я и опечалился. Дядя Митя запомнился сестре только тем, что частенько просил стакан, чтобы выпить с мужиками на огороде водки. А дядя Митя, всю жизнь проработавший на лесозаготовках, почти даром обеспечивал нас вторым хлебом, дровами. И сестра почему-то не заметила его скромности и благородства. Он никогда без взрослых не проходил в дом, а был одним из самых близких нам родственников. Когда за праздничным столом слабодушный сосед, подученный локтем жены, не доливал ему в рюмку, дядя Митя только снисходительно улыбался. «Наливай полную, браток, я за родину выпью». С Великой Отечественной он пришел кавалером двух орденов славы и медали за отвагу, которую редко кому давали, и солдаты ценили ее чуть ли не выше звезды героя. Другие родственники на похоронах нашего отца, проходя мимо сестры, оказывается, сыпали в карманы платья ненужные ей семечки. Написано, конечно, образно, но эти самые люди так помогли нам, что когда мы с матерью подсчитали расходы, то оказалось, денег у нас больше, чем истратили. А принесенные ими яйца, сало, мясо мы ели потом чуть не целый месяц. Кстати, мы с мамой, про которую сестры со снисходительной улыбкой сказано, что она говорила «цветочки» вместо «цветочки», частенько подсчитывали наши средства. Мама редко отказывала прямо, но предлагала: «Ну, давай посчитаем». И оказывалось, что на наши 120 рублей на четверых в месяц ни о каком радиоприемнике и мечтать нечего. Лет с 10 у меня была заветная мечта — купить радиоприемник, чтобы вечером сидеть перед ним на полу, глядеть на зеленый огонек и с замиранием сердца слушать весь мир, и словно наяву видеть далекие страны и континенты, как это делал сосед Колька Хороших. Конечно, после подсчетов я было и мечтать перестал, но однажды, зайдя в сельпо, увидал в правом углу прилавка маленький желтый радиоприемник. Он даже был без проигрывателя. Но проигрыватель был мне не нужен, мне нужно было слышать весь мир. И цена его была фантастическая, всего 45 рублей новыми деньгами. Не дожидаясь вечера, я побежал к маме на работу, но и таких лишних денег у нас не оказалось. И года 3 я частенько заходил в сельпо поглядеть на свою мечту. Продавец тетя Вера уже знала, зачем прихожу, и встречала с улыбкой. «Стоит, стоит твой красавец!» Из сельпо всегда не хотелось уходить, там волнующе пахло новой материей. И я любил глядеть, как тетя Вера вроде бы небрежно брала с высокой полки тюк и кидала его на прилавок. Не клала, а именно кидала. Потом ловко и сильно натягивала сказочно-цветастую материю на желтую палку метра, несколько раз пеленала его и, раскрыв железный клюв ножниц, с веселым треском быстро разрывала материю. Потом на людях эта сказочно яркая материя почему-то тускнела, и новая одежда сохраняла лишь слабую тень того чудного запаха сельповской материи, так что даже не верилось, что это платье сшито из нее. Постепенно цена моего красавца упала до 39 рублей, и однажды, зайдя в сельпо, я увидал пустоту. Все-таки через 2 года мечта моя сбылась. Наши городские родственники Раевы купили комбайн, то есть телевизор, в котором еще были радиоприемник и проигрыватель, а свой огромный, замечательный Беларусь, узнав от мамы о моей давней мечте, они подарили нам. Каким чудом я один привез его из города, сам дотащил до дома, я даже не понимаю. Просто я был счастлив, а у счастливых людей силы хватает на все. Но теперь мне уже больше, чем слушать весь мир, хотелось, глядя из окна вслед голубоглазой милой Кате, ступающей по земле так, будто она идет босиком по ласковой траве, распахнуть створки и поставить Катарину. Она была взрослая девушка, мне же было всего 15 лет. Я просто любовался на нее, но все же очень хотел, чтобы она знала о своей красоте и знала, что из этого окна ее всегда провожают взглядом. Хотел доставить ей радость. Поняла ли Катя, зачем распахивается окно и включается Катарина? Думаю, поняла. Через нашу улицу был самый короткий путь из парка, где она встречалась с Кехой Васильевым, высоким, кудрявым, синеглазым парнем. И я, конечно, не один раз распахивал ей вслед окно и ставил Катарину. Иногда Кеха провожал Катю, посадив ее на раму велосипеда, бережно объезжал даже самую махонькую ямку на нашей улице. Глядя на них, я, будто сам сидел за рулем, чувствовал, как от этой велосипедной близости страшно и сладко кружится голова. Руки держат руль, а между ними, касаясь горячим плечом груди, доверчиво сидит Катя, и совсем рядом ее нежная шея с завитками роскошных русых волос. Но нельзя было даже прижаться к ним губами, разве что будто покачнувшись на ямке, слегка дотронуться. Такое катание было для девушки смелым поступком, потому что глядящие из других окон люди значительно переглядывались. Так в наши времена девушки катались только от легкомыслия или от большой любви. Для парня это было серьезным обещанием. Действительно прекрасно написано о Гале Васильевой. Но опять же вкралась одна неточность, будто бы я говорил про Галю Бравенькая. Видимо, очень хотелось сестре вставить это характерное для нашего села словцо, и мне оно тоже нравится. Однако про мою одноклассницу Галю Васильеву я никак не мог так сказать. Про других девчонок мог и говорил, а Галя была моя первая любовь. Галя была для меня единственная и неповторимая. Но все несчастье моей любви было в том, что не один я видел, что она не просто бравенькая. Если на заборе, на крышке парты, на старой березе у дворе школы было вырезано ножом, написано чернилами или мелом «Галя плюс Володя» или «плюс Петя» или «плюс Вася», то насчет мужского имени нужно было гадать, кто это. Насчет же Гали можно было не сомневаться. Потому что она одна была той Гали, в любви к которой письменно признавались почти все мальчишки нашей школы от 10 до 14 лет. Нет, она не была писаной красавицей, но во всем ее существе было столько весенней жизни, что только ей мне хотелось показать любимое место в лесу за второй лыской, где багульника так много, что в мае от его цветения здесь бушует розовый пожар. А какой голос был у Гали? Чтобы лишний раз услышать его, я, когда великодушный учитель спрашивал, кто возьмется ответить на самый трудный вопрос, громко подсказывал «Васильева», рискуя сам нарваться на вызов. Но все же чаще умный учитель с понимающей улыбкой подхватывал. «Ну что же, Галя, отвечайте». Конечно, Галя желала испепелить меня глазами, но мне было все равно. Мне так хотелось понаслаждаться ее голосом. Наверное, я полюбил бы ее, даже не видя, за один ее голос. С таким удовольствием я слушал в степи, ища глазами в голубом поднебесье, неутомимого певца русского лета «Жаворонка». Да я любил даже лямку ее черного школьного фартука, постоянно спадающую с ее плеча, и мне так хотелось хотя бы раз в жизни подойти к Гале и надеть эту лямку на ее плечо. Но вместо этого, проходя мимо, я кидал на нее презрительный взгляд. Правда, почему-то она ненавидела меня молча и не сказала мне ничего обидного, только иногда обжигала взглядом, а другим говорила, могла уничтожить одним словом так, что потом вся школа смеялась над незадачливым кавалером. Вовка Загоскин как-то попытался дотронуться до нее, но она, не останавливаясь, в полоборота кинула «Пеганый». И так эта кличка потом и прилипла к Вовке, он был веснущатый и рыжеватый. Обо мне же она не сказала ни одного плохого слова. Зато однажды на школьном вечере Галя проходила настолько близко, что я не выдержал. Взяв ее в кольцо рук, уперся ладонями в стену, так что она оказалась почти в моих объятиях, и отчаянно прошептал «Не пропущу». И вдруг Галя ласково долго поглядела на меня и тихо-тихо произнесла «Не надо, Сережа». И так она нежно это сказала, что от счастья у меня закружилась голова. И я, хотя прекрасно понял, что сказала-то она «надо, надо, Сережа», опустил руки и всю ночь мечтал, как мы теперь будем чудесно с ней жить. Но, войдя утром в класс, я сразу увидал, как она весело разговаривает с нашим классным красавчиком Мишкой Старых, и почувствовал, что снова помимо моей воли лицо мое суровеет. И когда Галя, не здоровавшаяся со мной целую вечность, радостно сказала «Здравствуй, Сережа», я молчком прошел к своей парте, и дальше все пошло, как раньше. Через год Галина семья уехала из нашего села. Правда, иногда она приезжала к нам на каникулы, и я жил только одним, чтоб подольше видеть ее. Но, увидав, демонстративно переходил на другую сторону дороги, а сам дома, спрятавшись за тюлевой занавеской, часами стоял у окна, дожидаясь, когда они выйдут со двора ее подруги, Женьки Хороших, на счастье жившей напротив нас. И я мог хотя бы один-два раза в день целую минуту видеть Галю. В 10 классе она уже не приезжала, но еще один, видимо, последний раз в жизни мы с Галей встретились. После окончания школы, чтобы хоть немного посмотреть мир, я поехал поступать в Иркутский политехнический, и в Улан-Удэ, подходя к автовокзалу, я издалека увидал Галю. Она стояла, прислонясь спиной к белой стене, справа от входа, и тоже издалека увидала меня и ждала. Сердце мое радостно заколотилось, но вдруг я почувствовал, что снова, помимо моей воли, лицо мое суровеет. По мере моего приближения Галина радостное лицо тоже постепенно гасло, и мы, бросив друг на друга враждебные взгляды, отвернулись. Я прошел в здание и целую вечность стоял, прислонившись к стене, наверное, почти в том же месте, только с другой стороны, проклинал свой поганый характер, уговаривал себя выйти, подойти к Гале и не мог сдвинуться с места. А когда все-таки переборол себя и вышел, Гали уже не было. Это была наша последняя в жизни встреча. Теперь мне 52 года. Я живу далеко от Забайкалья, в Москве. А где живет Галя, и жива ли она вообще, я не знаю. И вот даже сегодня меня мучает вопрос, почему она тогда так нежно меня назвала? Неужели она тоже любила меня? Или в таком положении, оказавшись почти в моих объятиях, в ней попросту проснулась женщина, которая, окажись на моем месте любой другой мальчишка, так же бы нежно обратилась и к нему? Правда, теперь я вдруг вспомнил,
что, несмотря на множество ухажеров, Галя почему-то ни с кем не дружила. То есть она любила кого-то, кто за ней не ухаживал, но любила ли тогда она меня? Часто я вспоминаю эту последнюю нашу встречу с Галей на Лануденском автовокзале. Так у нее просветлело лицо, когда она издали узнала меня, а уж как я был счастлив, не высказать. Прочитав рассказ сестры, я снова увидал, как по мере нашего сближения темнело Галино лицо, и вдруг все понял. Галино лицо было не Галино, а это было отражение моего лица. Если бы я радостно и светло подошел к ней, то и она бы встретила меня так же. Значит, и всегда было это так. Стоило мне на том вечере проявить к ней нежность, и она сразу ответила тем же. Все было в моих руках. Она была моим отражением. Прозевал я свою первую любовь. И все-таки нет. В сердце моем еще много лет я с любовью оглядывался на Галю из каждого весенне прекрасного мгновения моей жизни. Когда я прочитал в рассказе сестры, что я будто бы сказал про Галю бравенькое, то снова невольно вспомнил, как она и брат в разговорах о нашем детстве, стоило только мне заикнуться про гусей, начинали дружно смеяться и говорить, что я никогда их не пас. Сначала я спорил, обижался, а потом просто молчал, но мне было очень больно. Если бы они обвиняли меня в том, что я был груб, вспыльчив, что много горя принес матери, что плохо учился, отлынил от всякой домашней работы, то я бы сильно не переживал. Это действительно было так. Но сестра и брат почему-то именно про гусей вспоминали чаще всего, что я их не пас. А я этих первых наших гусей не просто пас на зеленке у речки, но я их настолько любил, что радовался каждому новому перышку на них, и все никак не мог дождаться, когда они полностью оперятся и станут самыми красивыми на нашем лугу. Я их всех знал в лицо, по характерам. Оторвавшись от очередной книжки про землю русскую, которую я читал лежа на полушубке, я бежал впереди своего гусиного обученного войска на других гусей, которые представлялись мне крестоносцами. Как правило, мы побеждали врага. Если же вражеские гуси были намного старше и крупнее, я, конечно, вставал на защиту своих. А осенью началась рубка моих родных питомцев. Я плакал, отказывался их есть и умолил сохранить до конца моих любимцев — вожака, благородного отважного воина и серенького забияку. Когда же осталось 4 гуся, я понял, что скоро придет для меня самое большое горе, я снова стал гонять их на речку, чтоб они еще хоть капельку порадовались жизни, пожили счастливо, как летом. Светило равнодушное солнце, мои родные обреченные гуси грустно купались в омутке за щеблыкинским огородом, и на душе у меня было так же пусто-пусто, как на зеленке. Не было ни одного гуся, ни мальчишек-пастухов, трава пожелтела, и только мертвенно голубел везде гусиный помет. Кажется, в третий выгон на речку, когда соседка-старушка недоуменно спросила, «Зачем ты ее гоняешь? Давно никто не гоняет, травы-то уже нету». Я что-то пробормотал в ответ, а на речке услыхал над головой призывный клич диких гусей. Мои питомцы ожили, встревожились, загоготали в ответ и, замахав крыльями, неожиданно побежали по лугу, что есть мочи, и вдруг оторвались от земли и пролетели 100 метров. Меня охватила радость несказанная. Я понял, не все потеряно. Еще можно спасти моих любимцев. Надо научить их летать, и они смогут отправиться на юг со своими дикими родичами. Однако как я не бегал впереди них, как не гонял их, они недоуменно глядели на меня, мол, где же враг, где крестоносцы, и никогда уже не взлетели. И дикие гуси больше не пролетали над нами. Верно, сестра написала, что мы выросли на книжках, но некоторые уроки матери я все же запомнил на всю жизнь. Однажды в августе, после 1 класса, в клубе должны были показывать мой любимый фильм «Александр Невский». Весь день я жил в предвкушении счастья, и вдруг мама сообщила, что вместо кино мы пойдем на Увал за школу собирать полынь для веников. Со слезами я уговаривал ее перенести этот поход на завтра, но она неожиданно стала необъяснимо безжалостна. В тот вечер я узнал, как горько пахнет полынь. Мама же, раз в кое-веки вырвавшись из обыденной вдовьей круговерти, была весела и неожиданно попросила пересказать фильм. Меня поразило. Как же это у нее язык повернулся? Она поняла мой взгляд и замолчала. С самого раннего детства я больше всего боялся маминого молчания. Она умела так молчать, что казалось, будто навсегда разлюбила меня. И я сначала нехотя начал пересказывать и вскоре забыл про обиду, чувствуя себя то мудрым и мужественным Александром Невским, то бесшабашным богатырем Васькой Буслаем, то кузнецом-кольчужником, у которого собственная кольчуга оказалась на шее смертельно коротка, и он, умирая за родину, только вздохнул. «Эх, коротка кольчужка!» Мы сидели с мамой на траве, она обняла меня, и сквозь слезы жалости к умирающему кузнецу я вдруг увидал, как прекрасен этот пасмурный августовский вечер, что темный сосновый лес грозно величественно покачивается и постанует от ветра, что он живой, что сладко пахнет медуницей. Мама сказала, что она и зимой под снегом пахнет так же сладко. И родное село отсюда с высоты Увала видно, как на ладони. Потом всю жизнь я мысленно глядел на него именно отсюда. И вдруг я увидал, что мама моя такая молодая, красивая. Вот этот полынный поход я запомнил как один из самых чудесных и важных моментов моей жизни. Убежден, если бы его не было, то я давно не жил бы на белом свете. Много раз на краю гибели я умел послушать близких, переломить себя и спасался. И жизнь моя сразу становилась по-настоящему прекрасной и удивительной именно после переламывания себя. Но, думаю, самое главное, что благодаря этому полынно-медовому вечеру с мамой, хоть и на склоне лет, я все-таки пришел к Господу и узнал, что должны делать сыны человеческие под солнцем в немногие дни жизни своей. Дядя Митя умирал от рака в нашей сельской больнице. За день до смерти ночью вылез в окно и добрался домой. До этого он с трудом вставал с кровати. Когда утром приехал за ним врач, дядя Митя непреклонно сказал: «Дома буду помирать». Муки у него были ужасные. И чтобы не стонать, он в самые нестерпимые минуты начинал что-то говорить, просить у кого-то прощения. И только одна крупная слеза выкатилась из его глаза, когда мать, которую он измучил своей долгой пьяной жизнью и которая, казалось, стала бесчувственна к нему, вдруг заплакала. И он сказал: «Поплачь, мамулька». О чем он просил ее поплакать? О том, что он пришел с фронта таким красивым, и впереди должна была быть счастливая, прекрасная жизнь. А оказалась она не такая счастливая и такая скоротечная. Вроде бы совсем недавно, позапрошлом году, пришел с войны, и он попросил: «Поплачь, мамулька». Написала сестра талантливо: «Всем нам от мамы, великой мастерицы писать письма близким, знающей 1000 пословиц и поговоров, передался дар слова. И, может быть, я бы не взялся за перо, но стало мне за дядю Митю обидно. И захотелось хоть чуточку рассказать про любимых гусей, как я мечтал прокатить на велосипеде Галю Васильеву, что в мае снова зацветет за второй лыской нежно-розовой багульни».
Вы слушали рассказ Сергея Щербакова про гусей. Читал автор. Знакомство с творчеством писателя Сергея Щербакова мы продолжим в ближайшем выпуске программы «Открытая книга».
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.